Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Национальные особенности борьбы с наркоманией. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Депутат Государственной Думы России, председатель Московского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Самошин. Руководитель общественного движения «Антидот» Яна Яковлева. Адвокаты Станислав Маркелов, Евгений Черноусов и журналист Александр Минкин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. В начале программы лидеры российской правозащиты представляют актуальные темы. Сегодня в эфире Людмила Алексеева. Тема «Дела шпионские». А потом мы начнем обсуждение заявленной темы «Национальные особенности борьбы с наркоманией».
В средствах массовой информации неоднократно обсуждалась и осуждалась практика фабрикации Федеральной службы безопасности обвинений в разглашении государственной тайны и в шпионаже. Около десятка таких судов, благодаря протестам общественности, были завершены относительно благополучно. Редко удавалось добиться полного оправдания. Чаще это были приговоры к условному лишению свободы или короткие сроки заключения. Но вот российские ученые Игорь Сутягин и Валентин Данилов получили, соответственно, 15 и 13 лет и находятся в заключении. Напомню, в чем суть их дел. Игорь Вячеславович Сутягин – один из немногих гражданских специалистов по разоружению и контролю за вооружениями, автор многих публикаций на эти темы. Допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, не имел. Работал по открытым источникам, по опубликованным материалам. Был арестован 27 октября 1999 года и обвинен в государственной измене и в разглашении государственных сведений. Международная амнистия признала его политическим заключенным. Международные и российские правозащитные организации выступили в связи с приговором Игорю Сутягину. Human Rights Watch, Международная амнистия, Международная Хельсинская Федерация по правам человека, Московская Хельсинская группа, Комитет защиты ученых. В их совместном заявлении указывается, что следствие и суд над Сутягиным сопровождались нарушениями российских законов и международных процессуальных стандартов. Они требовали провести новое судебное разбирательство и освободить Сутягина до окончания следствия и суда. Валентин Владимирович Данилов – признанный специалист в области физики плазмы. Его работы, в частности, помогли продлить жизнь российской космической станции «Мир». В 1999 году Данилов от имени Красноярского технологического университета подписал контракт с всекитайской экспортно-импортной компанией на изготовление стенда моделирования взаимодействия космического пространства на искусственные спутники Земли. Федеральная служба безопасности обвинила Данилова в шпионаже в пользу Китая. Эксперты в области физики, среди которых было 7 академиков и 10 членов-корреспондентов Российской академии наук, подтвердили, что основные результаты исследований Данилова давно опубликованы в открытых изданиях и не являются секретными. Но суд в новом составе признал Данилова виновным, и он оказался в заключении. Сейчас угасла последняя надежда на освобождение Сутягина и Данилова. Недавно президент Путин отклонил их просьбы о помиловании. Об этом моя беседа с Эрнстом Черным, ответственным секретарем Комитета защиты ученых.
Актуальность этих дел нисколько не изменилась. И последние события, которые прошли вот у нас, связанные с обращением Сутягина и Данилова к президенту Российской Федерации с просьбой о помиловании. И параллельно, одновременно, три обращения очень известных ученых, общественных деятелей, политических деятелей к тому же президенту Российской Федерации с просьбой о помиловании этих двух людей. Среди подписавших это обращение к президенту был и Нобелевский лауреат Виталий Гинзбург, и академик Юрий Алексеевич Рыжов. Подписал народный артист России Марк Розовский, подписал Явлинский, подписал Белых. Кроме этого, обращение к Путину подписали и передали лично в руки члены его совета по проблемам гражданского общества и правам человека. Это было прямо во время их встречи с президентом. Совершенно чудовищный судебный процесс над Сутягиным. Первый судебный процесс проходил в Калуге, в Калужском областном суде. И были рассмотрены все обвинения, их 38 штук было, а если вот рассматривать их так, как рассматривает сам Сутягин, там 106 обвинений получается, если дробить их. И суд пришел к выводу, что ни одно из этих обвинений не имеет никакой доказательной базы. И поэтому суд принял решение дело закрыть и отправить на повторное, на дополнительное расследование. Это вместо того, чтобы по этому поводу принять решение об оправдании с отсутствием доказательств вины. Это же было совершенно очевидно. И после этого вот забрали дело в Москву, состоялся второй процесс. Коллегия присяжных многократно переформировалась, судьи многократно менялись. В конечном итоге в коллегию присяжных был вмонтирован бывший сотрудник ГРУ Якимишин. Марина Комарова его блестяще в конечном, на заключительном этапе провела. Вот дала ему 15 лет. В связи, во-первых, с тем, что он себя хорошо вел и что он отец маленьких детей. Так бы дала больше. Это чудовищно.
А как с Даниловым складывались дела?
С Даниловым судебное дело тоже. Он же ведь два процесса прошел. Первый процесс его присяжные оправдали просто. Тогда Верховный суд, недолго думая, отменил оправдательный приговор на основании того, что были какие-то процессуальные нарушения. Там они не рассматривали даже по существу. И отправили дело, потому что иначе нельзя повторно рассматривать дела, в которых участвовали присяжные. И новый суд, с учетом всех этих обстоятельств уже, подобрал состав присяжных очень хорошо. 8 из 12 присяжных так или иначе имели какое-то отношение к Федеральной службе безопасности. Поэтому решение присяжных было предрешено задолго до, так сказать, вынесения их вердикта. С помилованием вообще у нас, насколько я понимаю, беда. Конституция, 89-я статья, дает это абсолютное право лишь главе государства. И так оно и было. Во времена президента Ельцина была комиссия, которая занималась этими делами и доходила там до 8 тысяч человек в год. В прошлом году было помиловано президентом Путиным 10 человек. Сейчас вернулась жена Сутягина из Архангельска. Из их лагеря был помилован все-таки один человек, который отбывал срок за убийство. Его сочли возможным помиловать. Ну, отпустили, отпустили, но вот то, что оставили в лагере Сутягина, это, конечно, большая беда. Это не делает чести нашей власти, потому что кто-кто, а уж нынешняя власть, состоящая сплошь из сотрудников спецслужб, она, конечно, прекрасно понимает, что никакой он не шпион. Как же и Данилов никакой он не шпион. Таковы их попытки доказать, что враг внутренний не дремлет, что со всех сторон там враги. 19 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы по нашим обращениям рассмотрела все эти наши шпионские эпопеи и пришла к выводу, что дела эти сфабрикованы просто-напросто. И в резолюции, которая была принята, несмотря на сопротивление, естественно, российской делегации, было прямо сказано, что и Сутягин, и Данилов должны быть освобождены.
Подавались ли эти дела в Европейский суд по правам человека?
Европейский суд принял к рассмотрению, когда будет рассмотрено, пока не очень понятно. Мы должны постоянно привлекать внимание к этой проблеме. Вот есть идея где-то к осени провести такую конференцию, на которой собрать деятелей международных и российских правозащитных организаций, представителей демократических стран, и попробовать обратиться в Страсбургский суд по правам человека с просьбой рассмотреть в самом срочном порядке эти вопросы.
Вот так обстоят дела в нашей стране и с правосудием, и с милосердием.
Это был материал Людмилы Алексеевой. Через полминуты мы начнем обсуждение темы «Национальные особенности борьбы с наркоманией».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Так в чем же эти особенности национальной борьбы с наркоманией? Слово адвокату Черноусову.
Добрый день. Действительно, особенности борьбы с наркоманией в нашей стране есть. Они отличаются от так, как борется, допустим, в Соединенных Штатах, Западной Европе и так далее. Но здесь бы я сразу отметил, что эти особенности, они характерны почему-то вот для нашей страны. Дело в том, что любая борьба с преступностью, в данном случае с наркоманией, с наркобизнесом, начинается с того, когда проводится ревизия, в общем, как у нас обстоит дело вообще в России, во всех регионах. Так вот, к сожалению, этой ревизии не проведено до настоящего времени.
Что за ревизия?
А я бы полагал так, что должна быть у руководителей правоохранительных органов на стене висеть карта. И на этой карте должно быть по каждому субъекту федерации, большому городу, даже населенному пункту обозначено, а какое положение вот по данной проблеме в этом регионе. И самое главное, эта карта должна быть, в общем-то, доступна для всего населения России.
Ну, вроде сводные данные такие же есть.
Ну, пояснение записки. Тогда мы, посмотрев вместе с этими борцами с наркотиками и, допустим, в конце какого-то отчетного периода, года, смотреть, что действительно вот в том или ином населенном пункте, благодаря в том числе работе правоохранительных органов, снизилось количество и больных наркоманий, и количество преступлений.
Евгений Александрович, ну что, таких данных разве нету?
Вы знаете, вообще вот с данными по этому вопросу проблемы. Они, конечно, есть, их можно поднять. Я полагаю, что эти данные, они должны быть не только вот сугубо тех сотрудников, тех должностных лиц, которые занимаются этой проблемой, они должны быть повсюду. Почему? Повсюду я имею в виду даже в учебных заведениях, в институтах и так далее.
Вот об этом хочет Яна Яковлева сказать. Да, ну, по статистике первым делом, да?
Мне кажется, просто я вот вас немного перебью. Проблема в том, что сводной статистики, такой, как делает, например, ООН, в России отсутствуют. И наша статистика вся основана на количестве возбужденных уголовных дел, и особенно считается высшим пилотажем количество возбужденных уголовных дел по особо тяжким преступлениям. Вот у нас какая статистика. Эти данные вы можете найти. Вы можете найти о том, что было возбуждено столько-то... А что показывают эти возбужденные уголовные дела? О том, что сколько людей посажено, а за что они посажены? А сколько наркотиков вообще в стране? Сколько наркотиков пересекают границы наши в том или ином направлении? Поэтому вот этих нет данных. И они, не получив эти данные, ни общество не может ничего сделать, ни общество не может контролировать ситуацию и понимать, в какой стране мы живем? Вот я просто поправка.
Конечно, я полностью с вами согласен. Единственное могу добавить, и что самое важное, обратите внимание, есть статистика уголовная, но нет совершенно административной статистики. У нас же есть в административном кодексе такие статьи, как за незаконное хранение наркотиков небольших размеров, употребление и так далее. Так ее нету. А вы знаете, почему нету? А потому что это мизерное количество. Сейчас основной акцент правоохранительного органа, это ФСКН и МВД, направлен на то, чтобы в уголовном порядке репрессии сажать, привлекать и так далее. Так вот, поэтому даже нет административной статистики. И это, конечно, в этом направлении проблема. Это провал работы правоохранительного органа. Что? А что такое административная статистика? Это и есть профилактика. Если мы посмотрим на основной закон о наркотических средствах и психотропных веществах, то там есть приоритеты. Какие? Прямо записано. Прежде всего, профилактика предупреждения преступления, что в настоящее время практически не ведется.
Значит, вот статистики фактически нет, и репрессивный характер борьбы с наркоманией. Вот это вот уже особенности национальной борьбы российской, да, с наркоманией, Лев Пономарев?
Да, ну вот мы, как правозащитники, естественно, чаще всего сталкиваемся именно с последствиями репрессий, потому что к нам люди обращаются в том случае, когда их права нарушены, когда нарушено законодательство, когда к ним именно применяется то, что... Что такое репрессии? Это незаконное преследование, причем массовое. Так вот, можно вполне сказать, что в России наркоманы – это люди, которые употребляют наркотики, подвергаются массовым репрессиям, и несмотря на то, что по законодательству Российской Федерации наркоманов нельзя, не следует сажать, ну, это слабость, так же, как люди вот, пьющие, допустим, нельзя же алкоголика сажать, слава богу, да, иначе там полстраны сидят, так же наркоманов нельзя сажать. Так вот, репрессии направлены на то, чтобы вот этого наркомана сделать распространителем или хранителем наркотиков. Специально делаются такие провокации.
Такие примеры у вас есть?
Ну, массы, да, это десятки и сотни случаев. И вот один из самых разительных случаев, хочу рассказать, это используется для борьбы против, в том числе и против правозащитников. Вот у нас есть в Уфе правозащитница Альмира Жукова. Она очень эффективно работает по разным направлениям, в том числе социальная защита. Вот, например, она защищает жителей общежитий, занимается защитой заключенных. Там репрессии против заключенных она разоблачала. И в какой-то момент ее решили окоротить. То есть ей предупреждали, прекращая работать, она продолжала делать это все. В какой-то момент была сделана провокация против ее дочери. Дочери 20 лет, она студентка, никогда никаких замечаний не имела, не наркоманка, так сказать, никогда там никаких приводов не было. Ну, то есть не было замечено, что она употребляет наркотики. Так вот, была сделана провокация, и ей сейчас, она уже судима, ее как бы за распространение осудили и дали ей 7 лет. Сейчас впереди кассационное обжалование. Причем особенность вот этого, особенность этого дела заключалась в том, что парень, который все это спровоцировал, пришел и сказал: ребят, я виноват.
Он на суде пришел, сказал.
Сам сказал.
Он на суде.
Прокуратуру, нет, он прежде всего прокуратуру пришел, сказал: я виноват. Прокуратура отказалась брать у нее, значит, эти показания, хотя она обязана была выслушать его и прекратить уголовное дело. Он пришел в суд и сказал, что вот провокация была, так и так делалась. Вот мечены деньги, которые я передал. А как была сделана провокация? Она говорит: вот я должен там Иванову, да? Но ты знаешь, мне так неудобно, я так долго задолжал, передай ему деньги. И он ей передал меченые деньги, меченые 600 рублей. И она должна была эти меченые деньги передать ему, и, значит, это должно было быть оформлено как, значит, за наркотики. Одновременно ей подложили при задержании ей наркотики в карман.
Ну, вы нам сейчас технологию рассказываете. Да. Таких
это очень
масса.
Важно. Нет, это
я
очень важно.
Я ему тоже через происходит? Это прошла, она потом расскажет, да, о своем примере. Да.
Так вот,
значит, еще одна особенность. Дали, да, и, да. Еще одна особенность. Из потребителя наркотиков делают
распространителя
и такие жуткие сроки.
Да, да, и при этом расправляется с... как бы, ну, с правозащитниками и с оппозицией, да, режима, я бы сказал.
Яна Яковлева тоже прошла через это, она пока об этом не рассказала нам.
Ну, в нашем случае...
Если для... считаете нужным, естественно.
Да, почему нет?
Руководитель это антидота.
Вопиющий случай, который...
Комитет ваш нужен. Расшифровывается как противодействие с греческого.
Противоядие.
Да? Противоядие.
Противоядие.
Да.
А у нас, я, собственно... Моя основная работа – это финансовый директор химической компании. Мы занимались растворителями. И широкий спектр химической продукции. В один прекрасный день у нас в компании начались ОБСК. Вынута бухгалтерская документация. Как потом выяснилось, она была превращена в тома уголовного дела бухгалтерской документации. И растворитель, которым мы торговали, на который у нас были все лицензии и разрешение, был объявлен сильнодействующим лекарственным средством, госнаркоконтролем. Причем меня еще тогда удивило, а при чем здесь лекарственное средство, госнаркоконтроль, сильнодействующий растворитель, как это все состыковать между собой. Ну вот состыковка произошла достаточно ловко, используя списки общественной организации Бабаяна, который их придумал сам, который противоречит международным нормам, который содержит в себе промышленную химию, вещества промышленной химии, которые миллионами тонн по России используются предприятиями, включать в себя лекарственные препараты. То есть совершенно не структурированные с химической точки зрения списки. Так вот, эти списки являются, это я сейчас вот специально говорю для руководителей химических предприятий, которые еще не в курсе дела или, может быть, недостаточно изучили уголовный кодекс. Так вот, статья 234 относится ко всем руководителям предприятий химического комплекса. И такие простые вещи, понятные обычному слушателю, как ацетон, например, они являются темой для уголовного наказания по статье 234 от 4 до 8 лет. В 2006 году в июле я была арестована. За мной был арестован генеральный директор Процкий. И мы провели в СИЗО по 8 месяцев. После чего дело стало достоянием общественности. За нас вступились депутаты. Вот Андрей Самошин здесь присутствующий и широко участвовал в этой кампании. И порядка 10 депутатов также было вовлечено в это. Писали поручительства, депутатские запросы, потому что случай просто дикий. Но он очень четко показывает основные устремления ФСКН. Не надо ходить по наркопритонам, по улицам грязным, вот, искать этих наркоманов, разрабатывать какие-то схемы, вести оперативные разработки. Аж очень нужно, очень хорошо прийти в чистый офис химической компании, объявить их растворители сильно действующими лекарственными веществами и проводить их в СИЗО. Вот основная стратегическая направленность в настоящий момент работы госнарконтроля. Это, может быть, особенность борьбы с с наркотиками.
Ну, вот я говорю, то есть значит, добавим ее тогда так еще. Борьба с наркоманией как средство борьбы с правозащитниками и инакомыслием, в принципе, вообще, да? И добавим здесь еще непослушными хозяйственниками. Мы чем-то не угодили чем-то, да?
Нет, я бы по-другому это назвала. Как руководитель
предприятия.
У нас основная цель деятельности правоохранительных структур – это создание красивой отчетности для того, чтобы отчитаться вышестоящему, генералу.
Ну, почему именно за вас взялись, а за других не взялись?
Почему именно за нас взялись? Да. Почему за других не взялись? Взялись за других, почему не взялись? Просто мы я вот вам же пришла, вы на меня смотрите, поэтому вам кажется, что взялись за меня. А на самом деле ФСКН, между прочим, отчитывается перед ООН за 92 тонны изъятых веществ. Вот я сейчас договорю, 92 тонны. Но при этом в отчете ООН за о наркотиках Россия вообще не упоминается. И всего в мире изъято 120 тонн. Ну как же так, 120 тонн во всем мире изъяли. Россию должны были на руках носить, если она 92 тонны изъяла. А что она изъяла? А это прекурсоры, это химические вещества. Поэтому я уверена, что просто я не одна.
Руководители химических предприятий фактически все ходят под, да?
Абсолютно
точно. Нет, но все-таки, Яна, я хочу наметить, Алексей Процкий, значит, он сделал заявление, Алексей Процкий сделал заявление о преступлении. Им предлагали конкретно коррупционную схему.
Расскажите о нем очень скоро. Спасибо, сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Программа «Время гостей». Минздравсоцразвития и Минэкономразвития подготовили предложение по софинансированию государством пенсионных отчислений граждан. Они разработаны в связи с поручением президента Владимира Путина, который в апрельском послании Федеральному собранию предложил правительству разработать механизмы, стимулирующие граждан к добровольному накоплению пенсии. В программу приглашен доктор экономических наук, руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гонтмахер. Ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор 27 июня в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Иркуте при взрыве метана на шахте «Комсомольская» погибли 7 человек. Неизвестной остается судьба 3 шахтеров. 4 горняка госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. В Назране обстрелян погранотряд. 1 человек погиб, 2 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии. Посольство России в Китае подтвердило гибель российского гражданина в ночь на 24 июня в Пекине. Ранее сообщалось о нападении на 2 россиян около ночного клуба. Пострадавшие во время теракта в Беслане подали жалобу в Европейский суд по правам человека. По словам председателя комитета «Голос Беслана» Эллы Кисаевой, под документом поставили подписи 89 человек. Они утверждают, что их права были нарушены, так как российские власти не предотвратили захват школы и не обеспечили безопасность людей. В Москве из отделения милиции отпущено около 30 человек, задержанных в понедельник по подозрению в причастности к массовой драке 22 июня. В Москве проходит заседание Совета России и НАТО с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря Североатлантического союза ЕАПА де Хопс Хефера. Сегодня же Хефер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня Международный день борьбы с наркоманией. В городах России проходят акции, приуроченные к этому дню. По сведению Федеральной службы по наркоконтролю, в России более 6 миллионов наркоманов. Ежегодно передозировки наркотиков в стране погибают до 100 тысяч человек. Главным поставщиком наркотиков на мировой рынок становится провинция Гельмент на юге Афганистана.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Национальные особенности борьбы с наркоманией». В программе участвуют лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, депутат Государственной Думы России, председатель Московского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Самошин, руководитель общественного движения «Антидот» Яна Яковлева, адвокаты Станислав Маркелов, Евгений Черноусов и журналист Александр Минкин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 28 01.
Ну что ж, несколько особенностей мы уже выделили, да, вот одна из последних – это борьба с наркоманией как средство борьбы с хозяйственниками. Имеется в виду в данной ситуации химическая промышленность. Фактически все руководители химпредприятий, получается, ходят под, да?
Под уголовную статью 234.
Так вот, Олег Александрович говорил о заявлении одного из руководителей.
Да, вот я хотел сказать, почему по 8 месяцев, обратите внимание, отсидела Яна Яковлева, Алексей Пруцкий, потому что они отказались участвовать в конкретной коррупционной схеме, которая была предложена московским ФСКН. Конкретно, это называется в народе крышевание. Вот они отказались, а возможно, я не знаю, другие не отказались. Вот именно их поэтому за это посадили.
Вот я вот об этом-то и спрашивал, почему за вас-то взялись. Значит, вот еще одна следующая особенность, раз, два, три, четыре, шестая, крышевание.
Крышевание, причем это, имейте в виду, это огромный бизнес, это около миллиарда долларов годовой оборот этого бизнеса. И сейчас Алексей Пруцкий сделал заявление о преступлении, я, движение «За права человека», тоже поддержал, сейчас идет прокуратура, расследует это заявление о преступлении. Одновременно московская ФСКН сделала заявление о клевете против Пруцкого, и одновременно же прокуратура, ФСКН обратилась в прокуратуру, чтобы меня, вот правозащитники Пономарева и Черноусова, адвокат Черноусова, чтобы возбудить уголовное дело по экстремизму. Поэтому они защищают всеми способами. Но я надеюсь, что мы победим.
То есть те, кто должны бороться с наркотиками, приходят и говорят: вы нам платите, тогда мы вас трогать не будем.
Здесь было буквально так.
Доказать это легко, адвокат Станислав Маркелов.
Крышевание. Доказать это очень сложно, тем более, да, что сейчас проблема, вот сегодня объявили, что это Международный день борьбы с наркоманией, а я бы в название программы внес одно маленькую коррективу. Это уже не национальное, это уже межнациональные особенности борьбы с наркотиками. Потому что действия нашей знаменитой службы госнаркоконтроль, которая, кстати, дублирует давно известную службу ОБНОН, борющуюся с наркотиками, оно вышло за пределы России, и последняя тенденция – это появление дел, когда людей из стран ближнего зарубежья насильственно выдергивают с медицинскими препаратами, просто заманивают. С медицинскими препаратами, которые разрешены во всем мире, но по какой-то причине, по каким-то своим составляющим вдруг запрещены в России в связи с вот этим непонятным расширением списка, о чем уже Яна говорила. После этого их уже арестовывают в России и дают огромные срока заключения. Вот последнее дело Чучурова, человек торговал таблетками от кашля. А аналог этих средств от кашля — это те же самые средства, которые продаются у нас в аптеке. В том числе знаменитый, да, Coldrex Night. Получается, что если вы сейчас в аптеке купите вот эти продающиеся без рецепта средства, то вас можно на пороге аптеки брать за то, что вы носите наркотическое средство. Если, не дай бог, вы дадите его соседу, то это будет сбыт.
Его же рекламируют по телевидению.
Вот это, кстати, вопрос тоже госнаркоконтролю. А если вы, не дай бог, детскому садику подарите ящик Coldrex Night, как детского средства, или особо подобного препарата, то это будет размер, особо, да, крупные размеры, до 20 лет лишения свободы.
Андрей пишет из Одинцова. Да, в аптеках свободно продаются таблетки от кашля, содержащие кодеин. Также без рецепта можно купить транквилизаторы и трамадол. Это синтетический наркотик для снятия героиновой ломки. Почему такие препараты продаются без рецепта у врачей? Ну что ж, пришла пора вступить в игру депутата Государственной Думы Андрею Самошину.
Добрый день.
Сколько всего к вам накопилось? Это и законодательная база, да, и крышевание, и столько-столько всего. Вы за всех ответить не сможете, вот и на все, естественно. И давайте мы сегодня договоримся так, что это первый наш эфир, такой серьезный вот на эту тему, а в день борьбы с наркоманией как раз, да, международный день, мы делаем эту тему, но мы к ней вернемся месяца через два, да, вот так еще раз, в том же составе.
Ну, я хотел бы начать с банальности. Я хочу сказать о том, что люди работают так, как этого от них требуют и как ими руководят. Так вот, на мой взгляд, сегодня очень много можно претензий предъявить и госнаркоконтролю, и другим нашим службам, чем госнаркоконтроль отличается, допустим, от службы ГАИ или там службы ОБЭП и так далее. Мало чем, и поэтому я думаю, что и у них, и у нас, как у общества, одна и та же беда. И на сегодня самая большая беда заключается в том, на мой взгляд, что мы, как общество, не смогли сформулировать перед этими службами четкое целеполагание и не смогли сформулировать эффективную систему промежуточных отчетов. Потому что мы сами загнали сегодня эти службы, в том числе и ФСКН, в том, что вот у них такая отчетность, и они вынуждены работать в этих рамках. Если бы у них была отчетность, ну, допустим, снижение численности наркоманов в стране при эффективном, сказать, при эффективной системе зондажа или, так сказать, определения, или, хотите сказать, установления статистики, совершенно, может быть, другая была бы и схема работы. Конечно же, есть разного рода люди, которых нужно искоренять каленым железом из любых органов и из любых органов государственной власти. Но я могу вот вам обрисовать другую сторону медали. Я сам столкнулся в свое время с тем, что одна областная дума отказалась утверждать судью, у которого были десятки решений, приговоров условных по делам о распространении наркотиков. Просто где, массово. Где это было в Тульской области. И нужно было на пожизненный срок утверждать судью, обращаться к президенту, тогда еще Ельцину. И депутаты возмутились тем, что, во-первых, сначала запросили эту статистику, и там, ну, просто волосы дыбом встали, когда десятки уголовных приговоров. Условных приговоров. Почему это происходило? Тоже это проблема, да, когда люди приходят, и если судебная система, извините, хромает немножко, то может быть и другая сторона, когда виновные уходят от законного наказания. Следующий вопрос. Мы говорим сегодня вот о всех этих безобразиях, но мы в первую очередь, наверное, должны говорить о создании нетерпимой социальной среды. Для того, чтобы молодежь, ей не хотелось, не модно было употреблять эти наркотики. И я здесь хочу сказать в первую очередь об очень важном вопросе. Это о системе наказания за продажу несовершеннолетним табака, пива, водки. Ведь у нас сегодня огромная проблема в том, что нет сколько-нибудь эффективной системы наказания юридических и физических лиц за то, что, во-первых, при помощи, так сказать, вот, рекламы и торговых сетей мы ведь начинаем приучать к наркотикам детей, по сути дела, с первого класса. Пожалуйста, приходи, добрый дядя тебе даст пачку сигарет, и ему за это ничего не будет. И вот с большим трудом через Государственную Думу проходит наш законопроект о том, чтобы ввести жесткое наказание вот за такое распространение. Я хочу сказать,
вообще,
что
наркотиков, да?
Вообще наркотиков любых, в том числе и сигареты, пиво и
жесткое
водки.
Жесткое, вплоть как в Сингапуре, к стенке.
Вы знаете, здесь каждое государство должно употреблять ту или иную меру наказания в зависимости от уровня совершенства системы правоохранительных органов. И если бы у нас правоохранительные органы были на той высоте, как в Сингапуре, вполне возможно, я бы говорил о том, что да, нужно рассматривать и обсуждать в обществе такую проблему, как вплоть до смертной казни за такого рода преступления, но при условии гарантии, что мы не дадим осечки.
Они у нас не на уровне, зачем же вы вносите такой законопроект?
А мы не призываем к уничтожению, мы просто говорим о том, что не должно быть штраф 100 рублей продавцу в магазине за то, что он продал ребенку сигареты, водку, пиво. А все-таки должен быть вплоть до уголовной ответственности ощутимое наказание, которое привело бы к тому, что торговая точка закроется, а владельцы понесут очень серьезные издержки в результате такого акта.
какая-то несостыковка получается. Мы в самом начале говорили об одной из особенностей. Репрессивный характер, а теперь мы говорим, что наоборот, слишком мягко.
Вот задача заключается в том, что там, где нужно
репрессивный
мягко...
характер, это, видимо, к наркоманам, к обычным, да? Ну, и вот к таким, как вот Яна Яковлева, ну, да? Я что касается распространителей и тех, кто за ними стоят...
Ну, я с самого начала сказал вот о целеполагании... И о системе отчетности.
Мы же знаем, да, кто стоит за всем этим.
Вот смотрите. Вот
кто, кстати, крышует, знает. Вот, но этот, из них-то никто не несет ответственности.
Вот этот пример.
Сидит ли один крупный распространитель наркотиков, который, может быть, в погонах, да? Нет, он не сидит.
Большой вероятностью, почему в погонах? С большой вероятностью распространители наркотиков носят погоны. И это таких, как бы, целей указаний у нас у правозащитников довольно много. Мы даже писали в некоторые, по поводу некоторых, вот, нам, вот я помню, про Норильск нам говорили, что там вот конкретно называли фамилию, и мы, правозащитники, обращались к руководителю правоохранительного органа, чтобы это разобрать. Конечно, ничего не происходило.
Но вот интересный пример здесь был. Вот правозащитница сейчас. Альбина Жукова, да, и да. Яна сидела. Да,
вот, Карин, я хочу обратить внимание с судьей. Вот вопрос тоже не такой простой. Вот судья давал условное наказание. Так, может, он правильно делал, потому что он там судили, пытались правоохранительные органы сажать наркоманов, вот о чем я говорю. Сейчас десятки тысяч молодых людей, и вот Яна Недовратина там видела этих молодых людей, просто наркоманы, да, и сидят как распространители наркотиков путем провокации. И, может быть, этот судья-то и был против этого, понимаете, да?
А имеет ли право, в принципе, общество обсуждать легализацию легких наркотиков? Может быть, будет
тема
здесь
намного...
Нет,
я, это, спросить, но я бы сказал, все-таки это другая тема, но, тем не менее, я свою точку зрения могу сказать, что именно открытость нужна. Понимаете, вот и здесь тоже очень много, вот я со многим согласен с депутатом, что нужна открытость системы, государственной системы, именно ФСКН, госнаркоконтроль, то, что называлось. Она совершенно закрытая система. Она абсолютно нет никакого общественного контроля за ее деятельностью. И отсюда идут вот увлечения репрессивными методами. Абсолютно. Вот вы говорите, конечно, обсуждать надо. Любую тему надо обсуждать. И в том числе тему легализации легких наркотиков.
В России тоже.
И в России тоже. И обсуждение этой темы приведет к правильным, принятию правильных решений. И, может быть, главное, чтобы общество участвовало в этом.
Андрей,
общество должно
Андрей
обсуждать любые темы. Любые темы обсуждать. Обсуждать.
Но это не значит, как что законодатель.
Но первое, я, во-первых, категорически против того, чтобы мы хоть на шаг приблизились к тому, чтобы легализовать легкие наркотики. Обсуждать, безусловно, любую тему можно обсуждать. Но, на мой взгляд, все-таки мы как общество не должны позволить завести себя в некие, так сказать, какие-то тупики юридического и общеполитического характера, когда дело дойдет до того, что все можно, пожалуйста, как хочешь, так и поступай. Должны быть некие, вот в обществе должно быть чувство самосохранения, которое не позволило бы ему вот какие-то такие вещи скатываться.
А его нет, этого чувства нет.
Вот это самое страшное, что если у общества нет чувства самосохранения, это общество обречено. Я уверен, что вот мы это, сегодня это, в другой
это,
ситуации.
Это еще вот особенность. Кстати, особенность еще вот такие. И госнарконтроль, и судьи говорят, а все такие, не только мы такие.
Это здесь,
а все
вот
такие,
это
и
не
поэтому
особенность.
И мы такие.
Вот,
да?
Поставьте это себя на место даже... Пускай это честного работника госнаркоконтроля. Да. Кого легче поймать? Одного реального наркобарона, у которого огромные деньги, у которого, естественно, связи, возможно, имеется политическая административная крыша и крыша правоохранительных органов. Или придумать десятки дел, связанные с якобы квазисбытом наркотиков. Естественно, когда возникнет лучшая отчетность? У какого сотрудника, у которого придумает эти десятки дел? Вытащит белорусов, торгующих таблетками от кашля, бабушек, которую выращивает мак, где как сорняк он растет.
Всего бы этого не происходило, и прочее. Извиняюсь, всего бы этого не происходило, если бы судебная система не пропускала эти придуманные дела. И суд бы не боялся давления.
А вы не знаете, какой процент у нас оправдательных приговоров?
Его нет.
Нет, ну,
то есть 0,1%,
целых, да.
А все потому, что на суды оказывает давление, да, прикрывая вот, с благими намерениями.
А суть в том, что товарищ в погонах, он сидит где-нибудь в своем особняке, там, на Канарах или на Рублевке, и посмеивается, да?
Ну, я бы здесь сказал, понимаете, у нас вот тоже особенность России, как в любой области, вот крен, понимаете, вот, все сотрудники милиции, правоохранительные, в основном коррупционеры и так далее. Это далеко не так. Это совершенно не так. И мы вот этим забиваем этих сотрудников, у них руки опускаются работать. Ведь нельзя так говорить. А почему? Вот смотрите, а закон у нас тоже несовершенный, они ничего не могут сделать. Вот те же Соединенные Штаты, например. Ведь это метод, который применяется во всем мире. Какой? Очень элементарный. Как выйти на организатора преступного сообщества? Везде одинаково. Это освобождается от уголовной ответственности мелкие сбытчики, идут так вот вверх, и это закон позволяет освобождать от уголовной ответственности, и тогда выходит на организатора.
А почему в России этого нет?
У нас нет такого закона.
Наоборот, мелких сбытчиков сажают.
Почему?
В этом отношении Госдума должна как раз пойти навстречу правоохранительным органам.
У нас сегодня нет закона о сделках с правосудием. Действительно, этого нет. Мало того, сегодня депутат Лебедев внес этот закон, сегодня идет дискуссия на эту тему, и у нас действительно есть такие факты, когда молодая девушка выдает целую банду серьезных, что называется, сказать, закоренелых наркодилеров. Выявляется целая сеть, но по нашему законодательству ей грозит 20 лет тюрьмы. Вместе с ними, и они уж сегодня потирают руки, ну иди сюда, мы с тобой разберемся, и закон ее не защищает. Мало того, сегодня, когда мы поднимаем вопрос о том, что нужен такой закон, тут же контраргумент. Ну понятно, сейчас вы примете этот закон, и масса дел пойдет именно по этому пути, и настоящие, так сказать, наркодилеры
статистика
будут...
испортится.
Да, совершенно верно. То есть вот здесь как раз я и говорю, все зависит от уровня, во-первых, совершенства общественных взаимоотношений, какие мы. Вопрос все равно, как бы мы вокруг да около ни ходили, вопрос упирается в духовный фактор. На каком уровне находится общество. Если оно разлагается, соответственно, и нет механизмов защиты общества. Мы говорим о том, что нам нужно совершенствовать эти механизмы.
Это еще одна особенность отсутствия закона о сделках с правосудием, да?
Нет, ну вот здесь я хотел бы сказать, а что такое общество разлагается? Я должен сказать, что как выздоравливать общество, мы же не можем вот закончить нашу передачу и сказать, вот мы все такие плохие, мы разлагаемся. Единственный способ борьбы с так называемым разложением общества – это гласность, прозрачность государственных структур. Вот тогда возможно надеяться на выздоровление.
Вот мы вышли на центральную, можно сказать, да, здесь... завершение передачи, там через 10 минут мы заканчиваем, да? Вышли вот на очень серьезную тему. А выгодно ли власти, вообще вот депутат Самошин говорил, нетерпимая социальная среда, да? А выгодно ли власти поддерживать в обществе такую нетерпимую социальную среду и поддерживать в обществе такой процент наркоманов? Власти выгодно это?
Если вопрос к власти... Вы знаете, я абсолютно
согласен.
Я не
вас имею в виду.
Я абсолютно согласен с тем, что...
обладают реальными рычагами.
Действительно... Вот эта гласность, возможность открыто обсуждать проблемы, это есть некое лекарство от многих бед, о которых мы говорили. Но, кроме этого, в обществе должна воспитываться как раз вот эта нетерпимость к этим явлениям. Ведь страшно сегодня то, что наши люди привыкли к тому, что чиновники берут взятки. Привыкли к тому, что правоохранительные органы могут шельмовать, могут там жульничать и так далее. И могут, что называется, подгонять статистику.
Привыкли уже...
Вот это привыкание, да. Оно сродни к привыканию к наркотикам. Вот здесь, вот этот общественный наркотик, привыкание, безразличие, мы должны себе изжить.
Так почему этого нет? Я так говорю, что? Власти, это выгодно? Друзья, так,
вопрос к нам всем.
Так что, это вопрос к обществу, а не только к власти. Власть не может взять и что-то такое сделать.
Извините, общество не может быть. Так что, другой народ выберем, что ли? Вот больное общество, ничего подобного. Народ-то нормальный. Виновата только власть. И только прозрачность власти дает возможность нам выздороветь. А обвинять народ, так сказать, что вот мы такие плохие, это нелепо.
Никто народ не собирается обвинять.
Ответьте, Лев Александрович.
Вопрос в том,
власти
что...
выгодно поддерживать вот такую напряженную
очень многим среду. Во власти выгодно поддерживать такую напряженность в обществе. Особенно предвыборный год, особенно, так сказать. Вот я знаю, что происходит на Кавказе. Там идет управляемый конфликт. Там правоохранительные органы специально провоцируют некие, так сказать, выступления против себя же, для того, чтобы оттягивать больше денег для себя и так далее. И госнарконтролю это выгодно. Ведь они же придумали цифру больше, вот сейчас говорят, больше 6 миллионов наркоманов. Откуда взялась эта цифра? Абсолютно как бы противоречит мировой статистике, между прочим. Вот сейчас в мире статистика показывает, что количество наркоманов уменьшается. Это какой-то сложный довольно процесс, он зависит от большого количества факторов. А они говорят, нет, в России количество наркоманов увеличивается. увеличивается. Противоречие с мировой даже статистикой.
Нельзя Андрей, только само... во всем обвинять, извиняюсь, власть. А, есть еще такое понятие, как гражданское общество. И общество у нас нормальное. Только просто нужно немного подкорректировать законы. Например, закон о социальной рекламе на телевидении абсолютно отсутствует. Что показывает телевидение? Криминал и насилие. А что порождает криминал и насилие?
Сколько у нас законов, адвокаты мне соврать не дадут.
Да, действительно, что работающие. Вот смотрите, даже примут этот замечательный закон о том, чтобы...
О сделка
с правосудием. Ну и что? По отчетности, вы же сами говорили, что отчетность идет от раскрываемости. И раскрываемость кого легче раскрыть? 50 наркоманов, 20 мелких дилеров или найти одного наркобарона? Отчетность-то будет
другое.
Одна и та же.
Целеполагание должно быть другое в соответствии с международными нормами о наркотиках.
А в таком случае уже вопрос о необходимости ведомства госнаркоконтроля.
Станислав, барона-то ловить невыгодно. Он же отчисляет, наверное.
Вот в том-то и дело.
Ну, честно,
когда даже если будет самое лучшее законодательная база.
Вы понимаете, вот так вот я категорически сказал. Дело в том, что я отработал и МВД, и до адвокатской работы. И барона, они как бы отчисляют деньги. Прежде чем выйти на барона, надо еще проверить свои профессиональные навыки. Вот, к сожалению, вот той службы, которую создали, это не они виноваты. Они все работают 3 года по указу президента. Они просто... в силу своих, так сказать, вот, профессиональных знаний не могут выйти на этих баронов.
Иначе не могут работать. Видимо.
Вот тоже проблема.
Пожалуйста, вот депутат Андрей Самошин говорил здесь о том, что люди привыкли и к тому, и к другому, и к третьему, но люди привыкли еще и к своей нищете. Ужасной нищете по сравнению с нормальными странами. Пенсии, заработные платы эти безобразные, просто издевательские, да? Здесь вот там Дума, она периодически поднимает какой-то минимальный, я не знаю, как он там называется, потому что я напутаюсь. Там, МРОД, да, там разные есть эти. Но общество нищее, это общество как раз и социальная среда для наркомании, разве не так?
И не просто нищее общество, а общество, в котором просто громадный разрыв между тем, кто живет ниже черты бедности, и теми, кто на самом верху. И не сочтите за рекламу партии, но вот сегодня как раз «Справедливая Россия» внесла законопроект о налоге на роскошь, законопроект о все-таки прогрессивной шкале налога на доход физических лиц. Мы сегодня пытаемся как раз вот эту среду для наркомании и преступлений, уничтожить для того, чтобы люди понимали, что только от твоего труда и твоего таланта зависит твой путь наверх.
И будьте уверены, эти законы не пройдут. Законопроект.
Ну, посмотрим. Я как раз оптимист.
Уважаемые господа, товарищи, надо нам подводить итоги. Вот я вот уже в завершении передачи еще один тезис, насколько там уже 10 или 12 особенностей, да, вот одна из последних особенностей то, что государству невыгодно иметь, а средний класс невыгодно иметь людей с нормальными заработными платами, а выгодно держать людей в нищете и поддерживать социальную напряженность. Это мой вывод. Ну, как ведущий, я, может быть, и не должен этого говорить, но все-таки я гражданин такой же, да. У каждого по 30-40 секунд для подведения итогов. Станислав Маркелов.
Мне кажется, что все эти особенности можно свести к существованию ведомства, которое действительно не умеет работать и при этом находится в привилегированном положении госнаркоконтроля, при том, что всегда существовали структуры, которые борются с наркомафией. И, самое главное, отчетность, которая исходит исключительно из раскрываемости преступлений. Без этого мы проблемы не решим.
Яна Яковлева.
Я считаю, что нельзя целиком списывать все проблемы только на реформу правоохранительных структур, хотя они необходимы и нужны. Существуют еще общественные движения, которые должны в обществе создавать определенную атмосферу неприятия наркотиков, которые должны объяснять молодым людям о том, что существует здоровый образ жизни, что существует работа, амбиции, карьерные устремления. Именно поэтому вот мы решили создать нашу общественную организацию «Антидот». Сегодня, кстати, будет митинг, сегодня Международный день борьбы с наркотиками.
Да,
будет митинг
в
5 часов, да, на Маяковской.
Евгений Черноусов.
Я бы так закончил. Так пришлось, что в школьные годы я жил в Киргизии. И вы знаете, это 60-е годы, там марихуану буквально на каждом шагу можно было взять. Но мы смотрели на единичных тех людей, тех пацанов, которые занимались, мы их сторонились. Мы просто их обходили. Вот в Средней Азии, где много наркотиков.
И вывод ваш какой?
Вывод мой такой, что вот та нетерпимость, которая была в то время к наркотикам, даже в той стране, это и есть самое главное.
Которое
нужно восстановить.
Лев Пономарев.
Вот насчет нетерпимости гражданского общества. Вот все это будет развиваться снизу, когда это не будет подавляться властью. Вот даже, казалось бы, безобидная вещь, это не оппозиция, борьба с наркотиками, но все равно это не будет искреннего гражданского движения, если власть будет по-прежнему давить любую оппозицию, любое свободное слово.
Андрей Самошин.
Это главная проблема в стране.
Коротко. Морально-нравственное состояние общества определяет методику, методологию работы и власти, и правоохранительных органов.
Владимир Владимирович Путин выступал по поводу учебников истории не так давно. И вывод он сделал потрясающий. В обществе каша, и у преподавателей каша, и в деле борьбы с наркоманией тоже каша, мне кажется, да? А получается так. 30 секунд есть у Эдуарда из Петербурга, чтобы завершить передачу. Ровно 20 секунд, Эдуард.
Да, вы знаете, на самом деле, насчет того, что у нас происходит реальная борьба с наркотиками, большой вопрос. У меня поселился сосед, который сидит на игле. И городское отделение милиции, управление, меня сказало, что сейчас не советские времена. И местное отделение милиции сказало, что это ваши проблемы. Он сидит на игле, ваш сосед.
Это ваши проблемы, сказали Эдуарду соседа. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, депутат Государственной Думы России, председатель Московского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Самошин, руководитель общественного движения «Антидот» Яна Яковлева, адвокаты Станислав Маркелов, Евгений Черноусов и журналист Александр Минкин. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. Мифы и репутации к 70-летию дела военных. 12 июня 1937 года в Москве были расстреляны выдающиеся советские военачальники Тухачевский, Якир, Примаков, Фельдман и другие. Их обвинили в шпионаже в пользу Германии. Какова была истинная подоплека этого громкого дела? Почему Сталин решил уничтожить военную элиту страны? В программе участвуют историки Юлия Кантор и Сергей Полторак. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный.